Максимилиан Волошин. «Заклятие о русской земле». Автобиография. Я родился в Киеве 16 мая 1877 года в Духов день, когда земля именинница. Отсюда, вероятно, и моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму и воспринимали таинство святого крещения. Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов, и в то же время не могу его мыслить вне Христа. А историю христианской церкви принимаю со всеми ее разветвлениями, уклонениями и ересями. Родился я в Киеве и корнями рода связан с Украиной. Мое родовое имя Кириенко Волошин, идет оно из Запорожья. Я знаю из Костомарова, что в XVI веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни. А из воспоминаний Францевой, что фамилия того кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко Волошин. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими предками. На своей родине я никогда не жил. Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Севастополь помню в развалинах с большими деревьями, растущими из середины домов. Одно из самых первых незабываемых живописных впечатлений. С 4 лет до 16 Москва, Долгоруковская улица, подвиски, обстановка Суриковской боярни Морозовой, которая как раз в то самое время писалась в соседнем доме. Потом окраины Москвы, Ваганьковское кладбище и леса Звенигородского уезда, те классические места русского Иль-де-Франса, где в сельце Захарине прошло детство Пушкина, а в Семенкове – Лермонтова. И то, и другое связано с моими детскими воспоминаниями. Позже Поливановская гимназия и казенная первая гимназия – это самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний. 16 лет – окончательный переезд в Крым, в Коктебель. Коктебель не сразу вошел в мою душу, я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет заграничных блужданий по берегам Средиземноморья, чтобы понять его красоту и единственность. Я окончил Феодосийскую гимназию и сохранил на всю жизнь нежность и благодарность к этому городу, который в те годы мало напоминал русскую провинцию, а был скорее южно-итальянским захолустьем. 2 года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты и бесплодного искания. В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков. Потом уехал в первый раз за границу, в Италию, Швейцарию, Париж, Берлин. Я еще раз возвращался в Москву, был допущен до экзаменов, перешел на 3-й курс юридического факультета, опять уехал в Италию и Грецию. Возвращаясь, был арестован, привезен в Москву и выслан в Среднюю Азию. Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры. Это был 1900 год, год китайского пробуждения. Сюда до меня дошли 3 разговора и письмо о конце всемирной истории Владимира Соловьева. Здесь я прочел впервые Ницше, но надо всем было ощущение пустыни, той широты и равновесия, которое обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину. Здесь же создалось решение на много лет уйти на Запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы. С 1901 года я поселился в Париже. Начал работать в области живописи, слушал курс средневековой латыни у Гастона Париса, слушал Бергсона. Работал у Андреа Мишеля в Эколь де Лувр, был записан в Эколь де Азот Этюд Религиоз. Но Азия не покинула меня в Париже. Мне довелось близко познакомиться с Хамбо-ламой Тибета, приезжавшим в Париж инкогнито, и прикоснуться таким образом к буддизму в его первоисточниках. Это было моей первой религиозной ступенью. 1902 году я также близко соприкоснулся с католическим миром во время моего пребывания в Риме и осознал его как спинной хребет всей европейской культуры. Затем мне довелось пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом, с франкмасонством, с теософией, наконец, в 1905 году встретиться с Рудольфом Штейнером, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя. Интерес к оккультному познанию был настолько велик, что совершенно отвлек меня от русских событий 1905 года и удержал меня вдали от России. Первую русскую революцию я увидел в том преображении, которое выразилось в моем стихотворении «Ангел мщения», осуществившемся воочию только теперь. Литературная моя деятельность, если не считать моих детских стихотворений, началась с 1900 года библиографическими заметками и статьями в «Русской мысли», а потом фельетонами в газете «Русский Туркестан», после перерыва 2 года, когда меня не печатали как декадента, затем первый цикл стихов, напечатанный в 1903 году в журнале «Новый путь». Стихи в северных цветах, основание весов, участие во всех художественных изданиях, грифе, перевале, золотом руне, Аполлоне и так далее, в качестве художественного и литературного критика. С 1904 года я стал писать художественные и литературные фельетоны в газете «Русь», жил большую частью в Париже, лишь изредка наезжая в Россию. Газетная моя работа изредка прервалась всеобщими газетными травлями, вызываемыми по большей части моими публичными лекциями. И тогда страницы всех газет на время для меня закрывались. Были годы, когда мне негде было писать, и мои книги не принимались на продажу книжными магазинами. Так было перед началом Европейской войны. Это дало мне возможность прожить несколько лет без выездов в Коктебеле. Вновь вернуться к оставленной на некоторое время живописи и отойти от суеты литературно-журнальной сутолки. В самые последние часы перед началом войны я успел проехать в Базель, где принимал участие в построении дома святого Иоанна. Потом был в Париже, в Лондоне и вернулся в Россию лишь в 1916 году. В феврале 1917 года был в Москве, а после не покидал берегов Черного моря. В моих странствиях я никогда не покидал пределов древнего средиземноморского мира. Я знаю Испанию, Италию, Грецию, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь и связан с этими странами всеми творческими силами своей души. Форме и ритму я учился у латинской расы, французская литература была для меня дисциплиной и образцом. К стихам своим я относился всегда со строгостью. Мой первый сборник вышел, когда мне было 33 года. До внимания публики мои стихи доходили медленно. Газетная шумиха, слишком часто подымавшаяся вокруг моих статей, мешала мне как поэту. Меня ценили, пожалуй, больше всего за пластическую и красочную изобразительность. Религиозный и оккультный элемент казался смутным и непонятным, хотя и здесь я стремился к ясности и краткой выразительности. Мои стихи о России, написанные за время революции, вероятно, будут восприняты как мое перерождение, как поэта. До революции я пользовался репутацией поэта наименее национального, который пишет по-русски так, как будто по-французски. Но это внешняя разница. Я подошел к русским современным и историческим темам с тем же самым методом творчества, что и к темам лирическим первого периода моего творчества. Идеи мои остались те же. Разница только в палитре, которая изменилась, соответственно, темам, и, может быть, в большей осознанности формы. Мой поэтический символ веры – смотри стихотворение «Подмастерье», которое я написал как предисловие к иверням сборнику избранных моих стихотворений. Мои политические креды разбросаны по всем моим стихам о современности. Мое отношение к государству – смотри «Левиафан». Мое отношение к миру – смотри «Корона Астралис». Максимилиан Волошин.